Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалко. Нефть еще дороже? Почему цены нефти поднялись с прошлой весны почти в 4 раза? Готова ли администрация Байдена положить конец нефтяному буму в США? Выгодна ли России дорогая нефть? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом из университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханке, специалистом в области энергетики, сотрудницей Колумбийского университета Наташей Удинцевой и правозащитником в прошлом финансовым аналитиком Юрием Ерымагай. В конце апреля 2020 года цены, производимые в Америке западно-техасской нефти, упали ниже $13 и в какой-то момент формально даже достигли отрицательных значений. В те дни пандемия ковида заставила Белый дом приостановить экономическую активность в стране, и рынки, для которых пугающая неизвестность страшнее очевидной катастрофы, готовились к худшему. Вскоре паника развеялась, и следом начал возвращаться интерес к нефти. Сейчас цены американской нефти превзошли уровень, достигнутый в конце 2019 года, до начала пандемии. Поднялись почти до $70 за баррель и продолжают пытаться взять новые вершины. Что происходит? Может ли это восходящее движение продолжиться? Вот мнение Стивена Ханке.
Рынок дает знать, что в данный момент существует дефицит нефти. Поскольку, предчувствуя экономический подъем, потребители хотят восполнить свои запасы, которые иссякают быстрее, чем они рассчитывали. И в силу этого создалась ситуация, когда наличная цена нефти, так называемая spot price, гораздо выше цены, которую сейчас платят по контрактам за покупку нефти через год. Но это не означает, что подъем цен – феномен временный. Я думаю, что цены будут оставаться на нынешнем уровне в обозримом будущем. Одна из причин – правительства многих стран и активисты «зеленого движения» начинают создавать препятствия к увеличению производства нефти крупными нефтяными компаниями. Взять хотя бы проблему концерна Shell Oil, который по решению суда в Нидерландах должен сократить почти наполовину выбросы углекислого газа в атмосферу к 2030 году, что, как утверждает компания, приведет к снижению добычи нефти. В советах директоров ведущих американских компаний появляются инвесторы-активисты, цель которых – заставить компании резко снизить выбросы парниковых газов. Одной из первых акций президента Байдена был запрет на строительство нефтепровода из Канады. На днях президент запретил выдачу лицензий на добычу нефти в заповедных зонах Аляски. Введены разнообразные запреты на разведку и бурение на федеральных землях. Все это должно негативно повлиять на производство нефти в США. Поддержанию высоких цен нефти будут способствовать и инфляционные процессы, которые все заметнее в Соединенных Штатах, что приведет к ослаблению американской валюты.
Удорожание нефти обеспечило повышение государственных доходов от экспорта нефти, но не принесло прямой выгоды среднему россиянину. Поскольку, например, в отличие от Саудовской Аравии, которая тратила средства на поддержку экономики, то есть своих граждан, Россия увеличивала свои золотовалютные запасы. Впрочем, Стивен Ханке считает, что с точки зрения Владимира Путина это единственная оправданная стратегия.
Экономическая модель, которую предпочитает Путин, вполне очевидна. Он делает особый акцент на поддержание стабильности. В таком случае вы не тратите деньги, а, образно говоря, держите их в банке. С учетом этой цели он выбрал верную стратегию. В свою очередь, Центральный банк России проводит твердую монетарную политику, увеличивая денежную массу в соответствии с тем, что я называю «золотым уровнем роста». Это уровень роста денежной массы, который необходим для обеспечения роста экономики при сохранении невысокого уровня инфляции. И эта цель достигнута. Инфляция в России ниже 4%, в то время как среднегодовой рост экономики за последнее десятилетие составил 1,4%, что, конечно, немного, но при этом ситуация в России стабильна. Нужно признать, что сейчас Россия действует в условиях очень враждебной геополитической обстановки. Мы не будем обсуждать, что стало причиной создания такой ситуации. Но, учитывая такие условия, политика увеличения золотовалютных резервов, ставка на повышение запаса прочности финансовой системы представляется оправданной и мудрой.
Говорит Стивен Ханке. В В то же время Соединенные Штаты прибегли к противоположной стратегии, образно говоря, накачивая экономику деньгами, компенсируя американцам вынужденную потерю заработков и заложив фундамент того, что выглядит рекордным 5-6% ростом экономики в нынешнем году. Как говорит Наташа Удинцева, именно это является одним из главных факторов подъема цен нефти.
Это сейчас происходит по двум причинам, потому что мы все выходим из пандемии и потому что ОПЕК только-только, кстати, сегодня нефть пошла немножко вниз, согласился опять восстанавливать свою добычу на 2 миллиона. Там 2 с хвостиком миллиона баррелей в день. Это много. Плюс, не забывайте, сейчас идут переговоры с Ираном. Скорее всего, они закончатся снятием санкций, и тогда иранская нефть, и это 2,5 миллиона, тоже пойдет на глобал маркет.
Наташа, а что происходит с добычей нефти в США? Ведь среди сторонников нефтяной индустрии были опасения, что президент Байден положит конец нефтяному буму в стране ради борьбы с потеплением.
С нефтью у нас происходит следующее. Во-первых, мы знаем, что у нас пока остановлен новый лизинг на федеральных землях нефтяным компаниям. Но я хочу подчеркнуть, что это только новая продажа вот этого лизинга. Лицензии. Старые лицензии, они не отбираются. Плюс новых лицензий, еще не использованных, у компаний и нефтяных компаний где-то под 8 тысяч. У компаний есть, что развивается. Но все равно это непонятно, это не сильно приятно, я бы сказала. И 14 штатов сейчас, кстати, судят администрацию, подали в суд на администрацию. Более того, существует просто 2 акта, которые требуют, чтобы правительство каждый год давало новые лицензии на федеральных землях для развития энергоресурсов. Поэтому как байденская администрация собирается это обходить, я не очень понимаю.
Иными словами, американское законодательство вынуждает правительство развивать разработку нефти.
Это вообще принцип экономической законодательной системы. Другое дело, что она меняется и подстраивается под новые ситуации. Ну, например, вот, знаете, в 19 веке был такое так называемое capture rule. Что это такое? Если у нас с вами земля, которая соседствует, у нас есть месторождение, у вас и у меня. И вы развиваете свое нефтяное месторождение, а я ленивая и ничего по этому поводу не делаю. И в какой-то момент нефть, она, у нее нет границ, она, естественно, уходит из моего месторождения к вам. И я, в принципе, иду в суд и говорю, а как это так, он отбирает мою нефть. Но поскольку страна была заинтересована в том, чтобы вот это энергетическое развитие продолжалось, то меня суд наказывает и говорит, ты ленивая, и поэтому, если он первый это делает, а ты ничего не делаешь, тому и быть. То есть легальная система, она, в общем, достаточно гибкая, и она всегда отвечает запросам общества. Вот мне очень интересно посмотреть, что сейчас будет вот с этими 2 актами, потому что на самом деле, с моей точки зрения, байденовская администрация нарушает вот эти законодательства.
А что происходит с американской сланцевой индустрией? Насколько я понимаю, она не особо пострадала в результате пандемии, а сейчас ей живется хорошо, ведь только что появилась информация о том, что они увеличили добычу нефти.
Конечно, хорошо. Сейчас хорошо сланцевым компаниям, сейчас хорошо нефтяным сервисным компаниям. Очень хорошо, они тут же поднялись.
Но все-таки никогда прежде нефтяная индустрия не была объектом такого давления со стороны зеленого движения. Как известно, несколько крупных европейских нефтяных концернов отказались от разведки новых месторождений, делая ставку на возобновляемую энергию, грубо говоря, ветряки. Совсем недавно активисты-инвесторы вошли в состав самых известных американских нефтяных концернов и требуют от них снижения выбросов парниковых газов. Казалось бы, все это действует в пользу подъема цен нефти.
Много разговоров про климат и все эти обещания про зеленую энергию. И они очень важны, потому что мы действительно должны на это ориентироваться. И использование новых технологий я только приветствую. И, кстати, новые технологии – это не означает обязательно поставить ветряные мельницы. Это могут быть технологии, которые просто используют углекислый газ сразу же и переводят его в какой-то там другой продукт. То есть это просто компания должна тратить на это деньги, и тогда нефть становится еще дороже. Но с моей точки зрения, это необходимо делать, чтобы уменьшать все эти выбросы. И это должно, конечно, происходить только с помощью вот такого форсированного толчка от всех правительств. Потому что сами компании, конечно, никогда не будут делать. Они будут, как знаете, как говорят по-английски, cut the corners, да? Ну, естественно.
Это замечательно. Но, как говорят некоторые эксперты, от такого подхода выигрывают авторитарные режимы типа российского. Их нефтяные и газовые компании могут делать, что хотят.
Да, конечно, это сейчас хорошо. Но в дальнейшем такие страны, которые не обращают внимания на зеленую энергетику, они будут наказаны просто тарифами. Для них это будет серьезное препятствие. Тогда им просто будет тяжелее, их нефть не станет конкурентоспособной. Потому что та же Саудовская Аравия, например, она, в общем, достаточно много внимания обращает на зеленую энергетику. Если вы знаете, они там строят новый город и проект, этот Неом, на такой город мечты, город будущего. И там участвует много американских компаний, которые им помогают в этом. Город без выбросов, без углекислого газа. Там другой вопрос, насколько это экономично и так далее. Но если это все пойдет в эту сторону, то страны, которые в это сейчас не вкладывают, окажутся, в общем, в худшем положении, чем они сейчас. Уже возникли какие-то разговоры по поводу... Где-то я читала недавно, что российский газ самый грязный. Имеется в виду, что вот эти утечки метана... Метан – это основная часть, составляющая газа. Метан очень летучий, поскольку очень маленькие молекулы. И они вылетают прямо из трубы, вот пока, когда газ течет. И поскольку в России невероятно длинные вот эти газопроводы, только поэтому там очень много выбросов метана. И я не уверена, что Россия что-то делает по этому поводу.
Но немцев это совсем не беспокоит, судя по всему. Они бьются за Северный поток.
Мы сейчас посмотрим, кто придет к власти вот сейчас после Меркель. И есть такая вероятность, что если там будет очень сильная позиция у зеленых, они тот же Nord Stream могут просто запретить.
Что это означает для России, точнее, Кремля и Владимира Путина? Они получают дополнительный запас прочности?
Скажем, вот если только про нефть, то в ближайшие год-два нефть востребована. Но я думаю, что очень скоро это как-то все переменится. Это зависит от вот, политической воли Европы и Америки, насколько сильна будет эта воля для вот, продвижения этой зеленой энергии.
Говорила Наташа Удинцева. Мы вернемся ровно через полминуты.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы», который ведет Юрий Жигалкин. Нефть еще дороже? Почему цены нефти поднялись с прошлой весны почти в 4 раза? Мои собеседники Стивен Ханке, Наташа Удинцева и Юрий Ермогаев. Юрий Ермогаев, мы стали свидетелями невероятного скачка цен нефти за последний год. Это, нужно думать, хороший знак для Кремля.
Да, можно сказать, что это хорошо для Кремля. При этом я могу точно сказать, что это плохо для России. Как для страны, так для людей, которые там живут. Причем плохо во всех отношениях. Плохо в экономическом отношении, плохо в политическом отношении, плохо и для мира в смысле внешней российской политики. Вообще я считаю, что у России главное ее проклятие – это нефть и ядерное оружие. что они на самом деле держат страну, не дают ей нормально развиваться как в экономическом, так и политическом отношении. С нефтью это совершенно очевидно. То есть что делает нефть? Нефть оставляет Россию на уровне сырьевой экономики. Вот посмотрите, что произошло с Америкой. Вот самая большая американская компания ExxonMobil оценивается сейчас в 260 миллиардов долларов. А компания Tesla, которая производит электромобили, в 600 миллиардов долларов. А компании, которые вообще не производят никакого материального продукта, и в основном компьютерный софтвер или торговля, такие как Amazon, Google и Facebook, и, конечно, Apple, они вообще все триллионщики. То есть, напомню, 260 миллиардов Exxon, а Apple 2,1 триллиона. То есть, американская индустрия резко сдвинулась из энергетика, которая занимала 100 лет назад первое место в индустрии, сейчас отошла на задний план, структура экономики полностью изменилась. И, как я уже сказал, компания Apple чуть ли не в 10 раз превосходит компанию ExxonMobil.
Чего уж там ExxonMobil, Юрий, капитализация Apple на четверть больше, чем валовой внутренний продукт России.
Это я говорю про ExxonMobil. А оценка Роснефти 72 миллиарда долларов, а Газпрома 87 миллиардов долларов. Если взять суммарный доход всей нефтяной и газовой промышленности России, то он меньше действительно одной компании Apple. И в России при этом это основные компании, как мы знаем. То есть Россия отстает в смысле структуры экономики от развитых экономических стран где-то на 100 лет в структуре. Это для России очень плохо, для российской экономики. Потому что она полагается все время на главные ресурсы 19 века и совершенно бессмысленно растрачивает главный ресурс 21 века, то есть профессиональные мозги. То есть большая часть их утекает за границу. Страна не способна производить большинство потребительских товаров. Россия так и не смогла сделать телефона, который, ну, не только мог бы конкурировать с Apple и Samsung, но хотя бы с дешевыми китайскими телефонами.
То есть вы хотите сказать, что нефтяная экономика, сравнительно высокие цены нефти, выгодны не стране, а власти, которая вполне осознанно держит Россию в отсталом состоянии?
Мало иметь профессиональные мозги. Для того, чтобы эти профессиональные мозги стали делать активный вклад в экономику, необходима для них свобода творчества и предпринимательства. И это ключевой момент. Иначе они не смогут ничего делать для экономики и будут уезжать туда, где они это могут делать. А вот тут возникает та самая дилемма для властей. Потому что, значит, для того, чтобы экономику переводить на современный уровень, то есть создать свободу творчества и предпринимательства, власти должны уступить часть своего контроля, поступиться полной диктатурой, сделать страну более демократической и свободной. И это та цена, которую существующие власти за это платить не хотят. Для того, чтобы держать эту диктатуру, Путин пользуется политикой кнута и пряника, известной нам. Значит, одного кнута уже явно недостаточно. Надо подкармливать население и, конечно, подкармливать силовиков. Нефть очень тут сподручна для оплаты этого пряника, и чтобы этот пряник был больше. Повышение цен на нефть играет роль отрицательную, потому что оно помогает властям создавать все более и более уродливую, я бы сказал, страну. Они создают такую страну-качок, который накачивает мускулы, и эти силовые структуры, которые давят оппозицию внутри, уже по всему миру теперь расползаются. То есть это еще способствует усилению агрессивной и авантюрной внешней политики, которую та же нефть и высокие цены на нее продолжают пытать. Путин не хочет допустить демократизации не только внутри России, но и в других странах, и в первую очередь у своих соседей. И это мы видели с Украиной, мы видели это с Грузией. И вот сейчас мы уже это совершенно ярко наблюдаем с Белоруссией и с Лукашенко. Говоря вот привычным нам языком истории, политика России сводится к тому, что она является мировым жандармом. Она поддерживает диктатуру Асада в Сирии, она уже полезла в Африку и в другие места.
Как вы думаете, зачем это Путину нужно? Ведь это расходные мероприятия в момент, когда приходится экономить на населении собственной страны.
Я бы сказал так. Это в большой степени инстинкты той власти, которая есть. Это власть КГБшников, которые были воспитаны в этих традициях и которые в них остались, и которые совершенно бессмысленны с точки зрения интересов самой России, российской страны. Если вы мне приведете хоть один аргумент, зачем Россия находится в Сирии...
Ну, кое-кто говорит, что российские нефтяные компании вроде как получают выгодные контракты там, а в Африке Россию или отдельных россиян могут привлекать алмазы, другие драгоценные ископаемые.
Последнее же не хватает, это две вещи. Это природные ресурсы и территория, да? Поэтому последнее, что можно объяснить с какой-то рациональной и разумной точки зрения, это попытка получения еще каких-то природных ресурсов и еще каких-то территорий. Я уже сказал, что это проклятие России, избыток природных ресурсов. Ей не нужно больше природных ресурсов. Это сдерживает ее развитие экономическое, ее развитие политическое. То есть выгадывает ли от этого какие-то конкретные люди? Наверное, да. Но опять же, и выгадывает ли от этого конкретно путинская власть? Как я уже сказал, да. И в политическом отношении, конечно, наверное, в экономическом она от этого имеет вполне хорошую долю. Но в том-то и дело, что в данном случае, как с моей точки зрения, интересы этих людей, интересы путинской власти и тех, кто вокруг них прикармливается, находятся, с моей точки зрения, в прямом противоречии с интересами страны. Причем как в случае экономической политики, так в случае внутренней политики, так и в случае внешней политики. И здесь, например, конечно, апофеозом этого являются российско-американские отношения. Прямых действий против России со стороны Америки не было и нет. Более того, как мы видим, с каждой сменой президента Америка пытается снова с Россией подружиться и сказать, давайте не конфликтовать, давайте дружить и прочее. Россия, как правило, на это отвечает ровно наоборот, какой-нибудь очередной агрессией и четко давая понять, что, вообще говоря, Америка является ее врагом.
И при этом очень любопытно, что они удивлены тем, что США ввели сравнительно беззубые санкции в ответ на откровенно враждебные действия России. В недавнем интервью «Коммерсанту» Дмитрий Медведев жалуется на то, что Вашингтон наказывает санкциями высшее руководство России, чего, по его словам, не случалось даже в советские времена. И он говорит, что реакция США на действия России в Крыму была излишне жесткой. По его словам, Вашингтон все разрушил, сжег дотла.
Это интервью я тоже посмотрел. Во-первых, оно довольно бесстыдное. Вот в каком смысле. В нем явно Медведев беспокоится о том, что санкции затронут его или Вову. Да? То есть при том, что, скажем, у России забрали там французский сыр и его бульдозерами давили, это не важно, пока сам Медведев этот сыр еще может есть. А вот вдруг у Медведева этот французский сыр заберут, да, тогда будет совсем... нехорошо. А во-вторых, что касается Крыма, ну это абсурд, потому что ведь интервенция и захват Крыма – это было прямое действие против Америки. Дело в том, что Америка, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка подписала с ней, ну, кстати, включая Россию и Англию, как мы знаем, так называемое Будапештское соглашение, в котором Америка объявила себя гарантом территориальной неприкосновенности Украины. То есть нападение России, захват части территории Украины при этом договоре – это была агрессия против Америки в достаточно прямом виде. Поэтому удивляться тому, что Америка ввела какие-то санкции, ну, я думаю, что это опять у них с головой очень плохо. если они этого не понимали. Хотя я думаю, что это не совсем так. Они ожидали от Америки реакции, иначе бы они не послали зеленых человечков. Я думаю, что единственная причина, почему они послали зеленых человечков в Крым, а не военных в российской форме, именно потому, что они предполагали возможность того, что Америка высадит туда какие-то войска, которые, так сказать, начнут Крым защищать. И тогда бы, как в Сирии, они бы убежали. Помните, когда в Сирии там тоже разгромили эти вагнеровские или какие-то, или тех же российские тоже переодетые войска, они сказали, а при чем тут мы? То есть они прямого конфликта с Америкой не хотят военного никак. У Америки есть важный фактор. Это сдерживающий фактор по отношению к ранее советским, теперь к российским авантюрам. И так как вот политика как советская, так и теперешняя российская довольно иррациональна, я бы сказал, и авантюрна, и никто из нас точно не может предсказать, куда Россию еще может занести, то чем меньше сдерживания, тем больше шансов, что они их понесет в какую-то очередную авантюру. Собственно, это то, что произошло, если вы помните, при Картере, когда Америка действительно сильно ослабела, Союз стал ее игнорировать. И чем это кончилось? Это кончилось интервенцией в Афганистане. Это, безусловно, ускорило крах всей Советской империи. Можно ожидать, что Путин и распустится, и все кремлевские наши деятели, и их опять же куда-то занесет. Я не знаю куда, может, в Прибалтику даже.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Нефть еще дороже? Почему цены нефти поднялись с прошлой весны почти в 4 раза? Готова ли администрация Байдена положить конец нефтяному буму в США? Выгодна ли России дорогая нефть? Эти вопросы мы обсуждали со Стивеном Ханке, Наташей Удинцевой и Юрием Ерымагаевым. Слушайте нас в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».